Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Рэнди Доун. Завтра в эфире. Безрассудная, безумная и беспощадная история Стар Уэзерби и величайшего мифического реалити-шоу всех времен. Перевод с английского Дарьи Кальницкой. Читает Александр Кудринский. Посвящается моей матери, благодаря которой все стало возможным. Мы живем не только в этом мире, но и в тысячи других. Ирна Филлипс, сериал «Другой мир». Когда я думаю о мыльных операх, почему они так популярны, ответ прямо у меня под носом. Группа «Трэш Кан Синатрас», песня «Грошовые слезы». Глава первая. «Звездочка упала, загадай желание». Вилка, ножик, ложка, салфетка, в колечко положить. Ножик, вилка, ложка, салфетка, в колечко положить. Вариации на одну и ту же тему, думала Стар или звездочка Уэзерби, пока ее пальцы с накрашенными голубым лаком ноготками на автомате складывали стальные вилки-ложки и мечтала оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Ее смена в закусочной у Майка началась 47 минут назад. Сейчас было 32 минуты седьмого, летнее утро четверга. Ей оставалось еще 73 раза впихнуть в колечко вилку, нож, ложку и салфетку. И только потом, не раньше, можно будет попросить Майка снова осчастливить ее, пустить обслуживать клиентов. Вокруг кипела жизнь, скворчало масло в сковородах, позвякивали тарелки, переругивались на разных языках повара. Завсегдатаи флиртовали с официантками, а те шлепали подошвами по линолеуму, снуя между забитыми народом кабинками и столиками. В воздухе висел чад от подгоревших блинчиков, пахло яичницей, жареным беконом, размороженным соком, и все эти запахи оседали на белокурых кудряшках Стар. Сам Майк, щеголяя подкрученными усами, притаился за кассой. Листал «Нью-Йорк-Пост» и время от времени окидывал зал внимательным взглядом. Стар распихивала свои вилки-ложки у большой стойки, где лежали кофе, сахар и прочее, и ей было до скрежета зубовного скучно. По дороге на работу поезд остановился в тоннеле, она опоздала, а через 11 минут после начала смены выругалась шепотом себе под нос, и клиент услышал. «Да ладно, разве паршивец — это ругательство?» Потом умудрилась подать на столик номер 12 обычный бекон вместо канадского. Да, отвлеклась. У нее были на то причины. Но в закусочной у Майка стоит трижды ошибиться, и тебя отправляют вставлять вилки-ложки в колечки, пока не сделаешь сотни штук. И никаких чаевых тут не светит.
«Чертовы канадцы!» — бурчала Стар себе под нос. «Кому вообще нужен ваш идиотский бекон?»
Стар оглянулась на Майка. Да, дошел до спортивного раздела и нащупала на стойке телефон. Лицо ее озарилось надеждой. Звонок пропустить нельзя. Может, это будет тот самый звонок, а ей надо как-то отсюда выбираться. Но нет, снова вилки-ложки. Чтобы было не так тоскливо, Стар оглядывала зал. Терезы опять нет на месте. Напарница сегодня все утро ходила зеленая, приняла несколько заказов, а потом сбежала в туалет. Стар считала минуты. Если из-за своей утренней тошноты Тереза задержится еще чуток, Стар придется выйти клиентам, хочет Майк того или нет. Она вертела головой, и ее внимание вдруг привлек нарочито громкий зевок.
«Долго ты еще, Валентин?»
«Терпение, ми компадре!»
Оба голоса мужские, но второй был очень мелодичный, и когда Стар услышала его, ей на ум тут же пришли народные песни и бескрайние зеленые луга.
Все разъяснится, но постепенно.
Обычную утреннюю какофонию Стар пропускала мимо ушей, как белый шум, но эти два голоса прошли сквозь привычные звуки, как горячий нож сквозь масло. Привстав на цыпочки, она заглянула за перегородку, чтобы посмотреть, кто находится в кабинке справа. Столик номер 5. Его обслуживала Тереза. Там сидели трое. Перед ними стояла одна кружка с кофе, лежали кучкой изодранные салфетки, и эта кучка все росла.
«Это вовсе не каприз»,
— сказал тот, которого назвали Валентином. Поджарый, невероятно бледный, с резко очерченным носом и угловатым лицом.
каштановые волнистые волосы, а на макушке торчат два больших вихра, хотя при ближайшем рассмотрении они показались не совсем вихрами.
События будут развиваться так стремительно, что даже пресыщенный жизнью старый Памбера вроде тебя удивится, — продолжал Валентин. Остается только дождаться Фиону.
Памбера? Этого слова Стар никогда раньше не слышала. Шляпа какая-то.
Она опаздывает, как обычно, — проворчал пресыщенный жизнью старый Памбера, оглядывая зал.
Его кожа напоминала сияющий обсидиан.
«Если уж речь зашла про отсутствующих смертных, ты уверен, что та, на кого мы явились взглянуть, вообще сегодня здесь?»
«Крис, за 400 лет я ни разу тебя не подводил!»
Валентин ущипнул друга за щеку и бросил на него игривый взгляд.
«Расписание у нее не меняется!»
Посыпались, словно снежинки, обрывки очередной салфетки. Ее разодрала сидящая за столиком женщина. Она облизала пальцы, пригладила короткие блестящие волосы и одернула платье в горошек.
«А я все-таки надеюсь, что эта новенькая принесет пользу и задержится надолго», —
заявила она, рассматривая свои острые ногти. Было в ней что-то кошачье, стройность и грация, прищуренные глаза. А вот четкий выговор напоминал Стар об экранизациях Джейн Остен.
«Нам, писателям, всегда нужна свежатинка для вдохновения».
Стар боялась сморгнуть вот уже целую минуту кряду, и в глаза ей словно песку насыпали. Жуть, как сложно было оторваться от столика номер 5. Казалось, что сидевшие за ним люди цветные, а сама Стар и закусочная вокруг черно-белые. Такие чудные даже по меркам Нью-Йорка. Но ей внезапно страшно захотелось проскользнуть в кабинку и, облокотившись о стол, слезно попроситься в их компанию. Чем бы они ни занимались, это точно лучше, чем работать у Майка. Разумеется, стоит только дернуться, Майк тут же накинется на нее и вкатает еще штрафных. Может, придется целый год вилки-ложки раскладывать. Вздохнув, Стар вернулась к работе. Осталось 69. Вилка, ножик, ложка, салфетка в колечко.
«Ха-ха, как ты сказал, манго?»
— хохотнул пресыщенный жизнью старый Памбера Крис. И снова Стар сунула кончик носа за перегородку, не в силах удержаться. Валентин, посмеиваясь, кивнул. «Может, эти чудаки из театра или даже из кино?» Одна назвалась писательницей, а Валентин уж точно в костюме. Эти острые штуки на голове наверняка из шоу-бизнеса.
«И другие таланты»,
— как раз говорил он.
«В том числе и актерское мастерство», —
подхватила женщина, постукивая по столу ногтями, которые больше напоминали когти.
«Драма, да. Эстрада, фарс, лицедейство.
Актерское мастерство». Стар резко распрямилась, словно услышав стартовый выстрел. Поправила косынку, одернула форму, чуть приспустив декольте. Этот язык был ей хорошо знаком.
«Да где же эта поганая брюджа?»
Прорычал Крис и вытащил из-за уха сигару, которой там совершенно определенно не было еще секунду назад.
«Вот бы Фарзас хоть раз уследил за ее расписанием».
«Бруджа» — это по-испански. Что-то гадкое, но точного перевода Стар никак не могла вспомнить. «Это он про Терезу? Может, они устали ждать и хотят сделать заказ? Нужно что-то предпринять».
«Думаешь, это сумеет сдюжить, справиться?»
— спросила женщина в платье в горошек.
«Ну, хотя бы чуть лучше, чем наша предыдущая».
Валентин вцепился в ложечку и завязал ее узлом. Стар вытаращила глаза.
«Эмма, подобное больше никогда не повторится».
«Потерять целую смертную — это, знаешь ли, моветон».
Крис, наклонившись, восхищенно уставился на завязанную узлом ложечку. Но стоило ему до нее дотронуться, как она тут же развязалась.
«Власти придержащие решили».
Стар удивленно приподняла брови. В шоу-бизнесе так иногда называли начальство — «власти придержащие». Может, они снимали какой-нибудь сериал? Донесшийся с кухни шум заглушил следующую реплику Криса.
«Протоколу», — услышала Стар голос Валентина. «И что-то не вижу, чтобы кто-нибудь из вас двоих пытался решить нашу общую проблему. Каждый день мы теряем публику. Арахно сообщает, что в сети о нас судачат на 68% тише».
«А это плохо?»
— Эмма перестала барабанить по столу.
«Если показатели идут вниз, это всегда плохо», — пробурчал Крис. «Надо вверх».
«Нужны радикальные решения»,
— сказал Валентин.
«Вот поэтому мы сегодня здесь».
Телефон на стойке перед Стар заплясал.
По-настоящему радикальным решением было бы отпустить Фиону обратно на волю.
Голос Эммы походил на урчание крошечного моторчика.
У меня от нее усы вянут.
Только благодаря Фионе Балентайн у нас вообще еще осталась хоть какая-то публика, и о нас хоть как-то судачит,
— отозвался Валентин.
«Ты вечно закрываешь глаза на ее дерьмишко», — заявил Крис. «И она этим пользуется».
Валентин сердито фыркнул.
«Мы не можем без нее, это не обсуждается. К тому же нам нужно больше актеров, а не меньше. Слишком долго никого нового не нанимали, уже 30 лет как».
Телефон Стар продолжал трястись.
«Я могла бы посмотреть старые сценарии», — предложила Эмма, принимаясь за очередную салфетку. «Если бы Фил предоставил мне допуск, там столько...»
«Вот уж нет!» — рявкнул Крис.
И на филодендроне над его головой моментально засохли и слетели вниз 6 листочков.
«Сценарий Джозефа трогать запрещено всю ближайшую вечность. Любого, кто на них покусится, Фил изжарит».
Телефон все трясся и трясся, и Стар наконец-то его схватила.
«Директор по кастингу!» — тот самый звонок.
Вчера ее прослушивали для рекламы дезодоранта, и закончилось прослушивание на хорошей ноте. Если ее возьмут, там даже текст будет. Конечно, и деньги очень нужны, но еще важнее, наконец-то, продвинуть свою актерскую карьеру.
«Стар Уэзерби слушает», —
прошептала она в трубку. Имя не настоящее, конечно, но кто же станет нанимать Саманту Уорникер? С таким имечком точно ничего не получится. А вот Стар или звездочку Уэзерби ждет большое будущее, теоретически. Над столиком номер 5 повисла тишина.
«Ах да, звонят из офиса Малькольма Андервуда», —
спохватившись, прогнусавила женщина на том конце.
«Мы решили поменять концепцию в рекламной кампании. Где, дружок, твой запашок? Мистер Андервуд благодарит вас за потраченное время». «А...»
Стар почувствовала себя раздавленной, ничтожной. По всему выходило, что и Стар Уэзерби тоже никто нанимать не хочет.
«А нет ли...»
Но гнусавая женщина уже повесила трубку. Стар уставилась на телефон и часто-часто заморгала, чтобы не расплакаться. Ее окатило горячей волной стыда. «Нельзя плакать на работе», — уговаривала она себя, но нужно было как-то стравить пар. Стар схватила ложку и попыталась скрутить ее в узел, но безуспешно.
«Права была мама», —
подумала она. «Она всегда говорила, что все мои таланты ограничиваются лифчиком». Но мама ошибалась. Стар знала это наверняка. Выходить на сцену и становиться кем-то другим всегда было ее заветной мечтой. Когда Стар было 7, она выучила несколько строчек из пьесы Шекспира и почувствовала, что ее словно подменили или даже переместили. Она превратилась в совершенно другого человека, как будто нарядила собственную душу в другой костюм. Как же это было здорово! А потом дедушка ей похлопал, и аплодисменты довершили дело. Аплодисменты! Это выраженная вслух любовь. Но страсть к лицедейству не помогла найти работу. Как не помог и диплом Джиллиардского колледжа в области драматического искусства. Этот Джиллиардский колледж, как позже выяснилось, вовсе не был колледжем-побратимом Джиллиардской школы искусств, что бы там ни писали в рекламе. Но это она, к своему большому расстройству, обнаружила уже после того, как перебралась в Нью-Йорк из Мэриленда. С выпуска минуло целых 6 лет, и Стар уже начала отчаиваться. Если и получалось найти работу по специальности, роли ей доставались крошечные и редко. Последний раз 8 месяцев назад подруга главной героини в одной пьесе, которую играли не просто не на Бродвее, а аж на барже, на Ист-Ривер. На премьере на середине монолога во втором акте Стар зацепилась за стул и бухнулась прямо в воду, утащив за собой весь стоявший на столе реквизит. А на прошлой неделе вообще был зашквар. Ей назначили прослушивание у директора по кастингу на роль в детском сериале, который снимали в Лос-Анджелесе. Стар очень нервничала и поэтому прихватила с собой для поддержки своего парня Джерри, большого любителя мотоциклов. И в итоге взяли его. До того момента Джерри ни о какой актерской карьере не помышлял. Пределом его мечтаний была починка двигателей, но вот спустя всего 3 дня он улетел на западное побережье и при этом, видимо, совершенно разучился писать, потому что с тех самых пор Стар ни одного сообщения от него не получила.
Она боялась, что вершина ее карьеры так и останется последний год в театральной школе. В качестве выпускного проекта ее класс должен был продемонстрировать навыки импровизации настоящей живой аудитории в задрипанном камеди-клубе. Кто-то из зрителей подкинул Стар в качестве образа «Поющая манго». И в тот самый миг в голове у нее щелкнуло. Идея была такой внезапной и сюрреалистичной, что Стар почувствовала себя, как тогда, с дедушкой и Шекспиром, как будто ее душа облачилась в новый костюм. Она могла стать чем угодно, сделать что угодно. В то манго она вложила всю себя. Но ведь Оскар за роль поющего тропического фрукта не дают.
«Так может нам просто разойтись, разбежаться, расстаться?» — услышала она звучный голос Эммы. «Мне еще 8 сценариев дописывать».
«А у меня через час мизансцены», — пробормотал Крис. «Уже ясно, что Фиона не придет».
«Сценарий, мизансцены». Хоть Стар и была в отчаянии, слова эти зазвенели у нее в ушах дверным колокольчиком. Сердце забилось быстрее. Театральный жаргон, сценический. А они собрались уходить. Может, она их больше никогда не увидит.
«Не надо уходить», — подумала Стар.
Один из них упомянул манго. Это знак. Она в последний раз заглянула через перегородку и встретилась взглядом с Валентином. «Мисс?» — он поднял кружку.
«Я истомился от жажды, будто мы посреди Руб-эль-Хали, а наша официантка, кажется, провалилась в бездонную пропасть».
«Так точно»,
— ответила Стар. Сердце ее бешено колотилось. «Такой красавчик, такой необычный». На секунду она позабыла собственное имя.
«Возвращайся домой, признай поражение».
Перед глазами Стар возникла мама. В одной когтистой лапе кружка с лекарством, другая тянется к ней, чтобы утащить домой. Эта картинка наконец-то ее расшевелила. Даже ущипни ее Майк за задницу, быстрее бы не получилось.
«Конечно», —
прошептала она Валентину и прокашлялась.
«Буквально через секундочку к вам подойду».
Терезы не было видно. Стар быстро подошла к кассе, где Майк делал вид, будто просматривает раздел с объявлениями о работе.
«Столик номер 5»,
— выдохнула Стар.
«Они хотят сделать заказ».
Майк оглядел зал.
«Сейчас Тереза вернется, иди складывай вилки».
«Тереза в туалете блюет уже 20 минут. Я возьму ее столик».
Майк смерил ее неприязненным взглядом. Он здорово недолюбливал Стар. С тех самых пор, как она велела ему не трогать ее больше случайно за задницу, а из-за ее сегодняшних неудач озлился больше обычного.
«Стар, тебе нравится здесь работать?»
«Еще как, Майк».
«Тогда иди раскладывать вилки или выметайся отсюда».
Стар прищурилась и повернулась к стойке с кофе. Крис и Эмма завозились, явно собираясь вылезти из-за столика.
«Либо герой, либо домой».
Подхватив горячий кофейник, Стар поспешила к столику номер 5, вспоминая на ходу дедушку и бормоча себе под нос.
«Ее проказы, она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне пылинок, цугом ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим».
Этот монолог из «Ромео и Джульетты» всегда ее успокаивал. Подойдя к столику, она принялась наливать кофе в кружку Валентина.
«Поесть чего-нибудь желаете?»
Крис сложил руки на груди. Из уголка рта у него торчала незажженная сигара. Он кивнул и повернулся к Валентину.
«Неплохо для смертной. Великовато только».
«У нас уже есть одна худая блондинка», — ответил Валентин.
Стар, даже не дернувшись, продолжала наливать кофе. Эмма наморщила носик.
Все трое уставились на Стар, и взгляды их были настолько пристальными, что ей пришлось отвести глаза и смотреть на несчастный филодендрон.
Валентин накрыл ее свободную руку, лежащую на столе своей, удерживая на месте. Вверх по руке Стар пробежала дрожь. «Мы возьмем ведро вашего фруктового салата», — сказал он и положил на столик 50-долларовую купюру. «Но сначала слова. Ты что-то такое цитировала. Продолжай». Он убрал руку, и Стар оглянулась через плечо. Майк ее все равно уволит, не сегодня, так завтра. Она закрыла глаза и призвала на помощь Меркуцио.
«Давай»,
— сказал внутренний голос, на этот раз не мамин.
«Стань манго!»
И Стар ринулась в бой. Она начала монолог сначала, слова всплывали в памяти и лились спокойно и уверенно. Вживаясь в роль, Стар размахивала кофейником, будто скипетром, двигалась и жестикулировала, словно была не в закусочной, а на бродвейской сцене. Она грациозно порхала вокруг столиков, полностью отдавшись моменту, громко и самозабвенно произносила текст для своего единственного зрителя Валентина, обладателя потрясающих изумрудных глаз. Он кивал. Воодушевившись, Стар повысила голос.
«И чары в два ведра, и барабаны! В испуге вскакивает он со сна!»
Стар простерла вперед руки.
«И крестится!»
«Стар Уэзерби, немедленно поставь кофейник!»
Голос Майка не прошел сквозь шум, как горячий нож сквозь масло, а скорее обрушился, как удар крикетного молотка по голове. От неожиданности Стар брякнула кофейником об стол и вздрогнула, услышав звон бьющегося стекла. Она крепко зажмурилась и сжалась в ожидании неминуемой катастрофы. Воцарилась мертвая тишина. Стар открыла глаза, но вместо столика номер 5 и троих посетителей, залитых горячей коричневой жижей и усыпанных осколками, увидела нечто совершенно другое. Изодранные Эммой салфетки полукольцом окружили расплывающееся по столешнице пятно. Но это был вовсе не кофе. На пол капала обычная вода. Кофейник оказался целеханек и пуст. Стар открыл рот от изумления. Эмма успела вскочить на диванчик и теперь прижимала руку к губам. Крис жевал сигару, и лицо у него светилось от радостного предвкушения. Валентин, который все это время, не отрываясь, смотрел на Стар, прошептал: «Представление начинается». Рука Майка шлепнула Стар по заднице, и она вздрогнула. Он оттолкнул ее от столика, и его пальцы, чуть дольше необходимого, задержались на ее груди. «Пакуй вещички!» — прошипел он. «И выметайся!» Майк повернулся к клиентам, рассыпался в извинениях и вытер лужу грязной тряпкой. Стар охватила паника. Еще несколько минут назад она чувствовала такой подъем, но перед лицом реальности все испарилось. Без работы она не сможет заплатить за квартиру. Ее выкинут на улицу. А теперь даже у Джерри в подвале не переночуешь, если что. И студенческие займы выплачивать надо. А что самое паршивое, она облажалась, когда играла, а ведь думала, что уж играть-то она умеет. Крис и Эмма выскользнули из-за столика.
«Мы пошли», —
сказал Крис.
«Фиона была права. Нечего на этот бардак смотреть».
«Погодите», — поднял руку Валентин. Он по-прежнему, не отрываясь, глядел на Стар. И как будто чего-то ждал. Все ее существо сейчас желало лишь одного — бежать. Бросить косынку и дурацкий передник прямо на плиту в кухне. Гори оно огнем. Спрятаться дома, пока он у нее еще есть. Прихватить целый контейнер мороженого Apple Hills и бутылку вина, и будь что будет. Но если сейчас сдаться, останется только вернуться домой к маме в ее когтистые лапы. Валентин приподнял бровь и наклонил голову. Волосы у него на макушке чуть зашевелились. Из них совершенно определенно торчали рога. И Стар пошла ва-банк.
«Не трогай меня, извращенец!»
Она отпрыгнула от Майка и прижала руки к груди, но так, чтобы не закрыть ее целиком. Майк развернулся, упер сжатые в кулаки руки в бока.
«Ты еще здесь, совсем спятила? Я тебя и не трогал вовсе!»
«Вы все видели?»
— воскликнула Стар, махнув рукой на ближайший столик. Она взнуздала свою панику и теперь мчалась на ней верхом, словно на диком мустанге.
«И вы видели?»
— она повернулась к Валентину.
«Он схватил меня за...»
— и разрыдалась.
«А потом уволил!»
Сигара выпала изо рта у Криса. Изумрудные глаза Валентина вспыхнули, и он улыбнулся. «А что, видели?» — с готовностью закивал он. «Домогательство! Может, даже нападение. И еще что-нибудь интересное. Зовите полисменов, мисс, и судью. Без законника уж точно не обойдется».
Стар залилась слезами, и, в общем-то, она не совсем притворялась.
Ей нужна была работа, даже такая мерзкая. Нужна была ее жизнь.
«Возьмите меня с собой», —
подумала она, мысленно обращаясь к загадочному незнакомцу Валентину. Майк рвал и метал, все отрицал, а посетители закусочной таращились на него во все глаза, кое-кто даже зашикал.
До Майка наконец дошло, как он выглядит. Он вскипел от злости и швырнул тряпку на стол.
«Ладно, ты не уволена! Будешь до конца жизни вилки и ложки складывать!»
Стар громко вздохнула и театрально захлопала ресницами, прижала руки ко лбу.
«Я не знаю!»
— мелодраматическим шепотом произнесла она, так, чтобы услышали абсолютно все. Стар была не из тех, кто падает в обморок. Этого с ней ни разу в жизни не приключалось, но, если понадобится, сумела бы его изобразить.
«Пожалуй, мне надо прилечь».
«Так приляг!» — завопил Майк. «Поди приляг и обратно не возвращайся! Чокнутая! Совсем спятила!»
Валентин забрал со стола свои 50 баксов и обошел Майка, и тот вдруг засуетился.
«Сэр, пожалуйста, не уходите, наш ресторан. Она просто не в себе чуток, но у нас тут хорошо и вкусно кормят».
Не обращая на него никакого внимания, Валентин встал прямо за спиной у Стар и склонился к самому ее уху. Она почувствовала терпкий аромат, что-то вроде душистого сена, и снова едва не забыла, но все-таки не забыла, собственное имя. «Дорогая, прекрасное было выступление», — прожурчал его напевный голос, и в ладонь Стар скользнула визитка. Распрямившись, Валентин повернулся к публике и сказал: «Стар Уэзерби, обязательно мне позвони. Я знаком со многими замечательными адвокатами, и они помогут в твоем деле». Он направился к дверям, где уже поджидали Крис и Эмма. Оглянулся на ходу и подмигнул Стар. Ее сердце пропустило удар. Из-под пальто у Валентина выскользнул длинный тонкий хвост с кисточкой. И трое чудных посетителей вышли на улицу.
«Хвост?»
Голова у Стар шла кругом.
«Рога? Да ладно!»
«Адвокат дьявола!» Такое она слышала. Но чтобы дьявол предлагал адвоката... В руке у нее была зажата визитка, и она перевернула ее. Там стояло имя. Джейсон Валентин. Рядом с странно мерцающими цифрами, написанными как будто от руки, был указан телефонный номер, а ниже — исполнительный продюсер «Настройся на завтрашний день».